Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Бурные аплодисменты. Александр Минкин в эфире.
Здрасте.
У нас сегодня интригующая тема «Вишневый сад. Чехов против Аллы Демидовой». Mm-hmm. Что это за баттл?
Так случилось. Это так случилось именно, потому что я это не устраивал, это само произошло. Вот книга Аллы Демидовой, не знаю, видно ее или нет.
Uh-huh.
Видно, да? Вот это она мне подарила ее в свое время. Тут даже написала какие-то слова. Вот Саше Минкину, mm-hmm. что-то такое.
Ушиблен Чеховым.
Который тоже ушиблен. То есть, mm-hmm. понимаете, значит, она ушиблена Чеховым, а я тоже. Ну, это ее мнение, бог с ним. И вот когда я читал эту книгу, я изумлялся, потому что она потрясающе играла Раневскую в «Вишневом саде» на Таганке, который Эфрос поставил в 70 каком-то году. По-моему, я рассказывал про Таганку.
Угу, да.
Про этот спектакль. Нет?
По-моему, да.
Ну вот,
ну, давайте еще раз.
Пожалуйста, повторю, что когда люди все, многие-многие считали, что на Таганке нет актеров, что это марионетки любимого,
угу.
просто куклы, которые выполняют его указания, и под его фонарик держат темп. Вот. И вдруг он дал Эфросу постановку, гонимому Эфросу. Эфрос поставил «Вишневый сад», и все обалдели от того, как играют артисты. Какая глубина, какая вообще фантастика. Вот как будто они все стали Моцарты. Высоцкий играл Лопахина, Демидова играла Раневскую, вот эту вот главную роль. Ну вот, это я в прошлый раз сказал. Теперь, чтобы было понятно, почему программа сегодняшняя называется «Чехов против Демидова» или «Демидова против Чехова», я уж не помню, все равно. Это два противника для меня на сцене театральной, в данном случае в этой книге. В книге, не в спектакле. Напоминаю сюжет, потому что постоянно сталкиваюсь с тем, что когда говоришь «Чехов, Вишневый сад», все кивают. А там про что? Ой, я в школе проходил... И все. Проходил мимо. Так бывает очень часто. Итак, поместье где-то в центральной России, где-то между Москвой и Харьковом, потому что там есть реплика, старик-слуга Фирс говорит: «Вишню, урожаи были, отправляли вазами в Москву и в Харьков», то есть как бы на север и на юг. Вот это поместье принадлежит Раневской и ее брату Гаеву. Раневская, значит, помещица, аристократка, когда-то уехала в Париж, и 5 лет ее не было. Пьеса начинается с того, что она возвращается из Парижа после 5-летнего отсутствия, а все имение, Вишневый сад, дом и так далее – заложены давным-давно в банк. И, как в любой стране, нужно платить проценты по кредиту. Взяли кредит под залог имения, должны платить проценты. И почти в самом начале, ну, в первом акте, там дочка этой Раневской, Аня, спрашивает свою сводную сестру: «Ну что, заплатили проценты? Какое там? В августе будут продавать имение». И вот я в прошлый раз сказал, вот это вот громыхнуло, как приближающаяся гроза. Потому что у них нет денег совсем. У них нет денег на то, чтобы выкупить имение, и даже нет денег, чтобы проценты по кредиту заплатить. И уже назначен аукцион. Банк будет продавать с аукциона заложенное имущество. И для них это катастрофа. Где им жить, как, на что? есть купец Лопахин в этой пьесе. Он любит их всех, и особенно Раневскую, которая, когда ему отец мальчику разбил морду кулаком до крови, Раневская молоденькая его умывала и говорила: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет». Он это запомнил и, скорее всего, тогда влюбился. Вот по-мальчишески. Ему было 15 лет. Вот этот купец Лопахин. Сын и внук крепостных. Говорит: «Не отчаивайтесь, моя дорогая, выход есть, вот мой план». И он рассказывает, сейчас скажу, я помню, вообще могу без всяких книжек это цитировать. Но все-таки для слушателей и зрителей скажу. Лопахин: «Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду, некогда разговаривать, ну да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги. На 22 августа назначены торги». Уже дата назначена. «Но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится только в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода». Гаев, это вот брат Раневской. «Какая чепуха!» Раневская говорит: «Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич». Лопахин: «Вы будете брать с дачников самое малое, по 25 рублей в год за десятину. И теперь же объявите, ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут. Поздравляю, вы спасены, местоположение чудесное, река глубокая». То есть в первом же акте, а всего их четыре, купец Лопахин предлагает, как спасти вишневый сад, имение, все имение от аукциона, от продажи за долги. И он это повторяет. Он это повторяет прямо в этой же сцене. «Если ничего не обдумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же, другого выхода нет, клянусь вам, нет и нет». Это он говорит уже в третий раз. И в четвертый раз он говорит: значит, «Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. Можно сказать, дачник лет через 20 размножится до необычайности». Он снова и снова. Ну, поверьте, что он это говорит несколько раз. Этот свой план. Они его не слушают. И мне кажется, я уже говорил в прошлый раз, что им это не впомоготу. Это родовое имение. Они там родились и выросли. И когда они выходили на крыльцо, или когда они смотрели в окно, все до горизонта – это их земля. В любую сторону – все до горизонта. Потому что имение, площадь этого имения – 1100 гектаров. И вот это вот 1100 гектаров, это я, так случилось, первый в мире обнаружил. Хотя это черным по белому написано, это арифметика школьная, по-моему, для второго класса. Ну, перемножить десятины на 25 рублей за десятину и 25 тысяч в год дохода, значит, 25 тысяч десятин, а десятина 1,1 гектара. 1000 десятин, 1100 гектаров. Что же дальше? Я потом вернусь к Лопахину и к этим вещам, но хочу сразу сказать, когда я это опубликовал, я кроме комплиментов получил ужасные, неприятные отзывы. буквально так. Минкин своим арифмометром убил, значит, персонажа «Вишневого сада». Вот подсчетом десятин, рублей, я просто был изумлен. Это я? Это в пьесе написано? Это Лопахин говорит, что 25 рублей за десятину? Это не я придумал, это написано тут. Я просто перемножил. Потом я их не убил, я их сделал живыми людьми, потому что есть артисты, и особенно есть режиссеры. И к таким артистам, кстати, Демидов относится, которые считают, что Чехов – это поэтический театр. Ну, ребята, вот под эту формулу «поэтический театр» можно что угодно делать. Хоть на голове ходить, хоть в розовых штанах, хоть что угодно. Поэтический театр – это все объясняет. На самом деле, это самый настоящий реализм. Если человек читает пьесу «Вишневый сад», то поверьте на слово, там на каждой странице, в каждом акте непрерывно говорят о деньгах, о рублях, об аукционе, о долгах, о процентах. Ну, я думаю, вот слова «рубли», «деньги», «проценты», «аукцион» раз 50. Это я, что ли, написал? Это Чехов написал.
Так а почему Демидов это против Чехова?
Вот я вам сказал уже, что он им несколько раз в течение всей пьесы уговаривает их сдавать, объявить хотя бы только, что они будут сдавать эти участки в аренду. «Вишневый сад» – огромное имение, нарезать на участки, все такое. А Демидовы пишет, что он их обманул, предал. Я вам процитирую. Надо только найти. Сейчас найду. Терпение. Вот, кстати, случайно открылось, в книжке Демидова написано «неуместны подсчеты». Почему? А почему они неуместны? Это же в пьесе происходит. «Неуместны подсчеты, сколько денег мог дать Лопахин взаймы или сколько он, в конце концов, заплатил за сад. Нет рационального решения. Варя говорит, что только чудо может спасти имени». Ну, Алла, как нет рационального решения, когда вот оно произносится 10 раз? Есть рациональное решение. Оно вам не нравится, потому что оно торговое.
Слишком рациональное.
Но оно есть же. И вот под конец она пишет. Сейчас. Вот. Это я ужаснул. Я когда читал, я ужаснулся. Лопахин относится к персонажам «Вишневого сада» как к детям. Он их безумно любит, и они ему доверились. Поэтому покупка Лопахина «Вишневого сада» и для них, и для него предательство. Предательство – это обман. Ты втерся в доверие, ты завоевал доверие и обманул, и предал. Как же так? Он же это говорит им 1000 раз предлагает. То, что в пьесе это написано 6 раз, это не означает, что Лопахин им это 6 раз сказал. Он, может быть, им 600 раз сказал. Вообще люди склонны говорить одно и то же каждый день 1000000 раз. Вот обратите внимание, особенно в быту. Сколько раз я тебе сказала, мой руки перед едой? И каждый день... Год за годом, и ничего страшного. Так вот, Лопахин их предал. Он это хорошо чувствует, как если бы сам продал этих детей в рабство. Я, честно говоря, я просто обалдевал, когда я это читал. Ну, дальше написано. Лопахин сам понимал, что сделал подлость. Купив Вишневый сад, он сделал подлость. А я вам говорил насчет денег в прошлый раз или только про гектары?
Денег нет, кажется.
Тогда слушайте внимательно. Сейчас будет арифметика. Когда в третьем акте происходит аукцион, туда поехали Гаев, брат Раневской, и Лопахин. И возвращаются. Кто купил, спрашивает Раневская. И Лопахин говорит, я купил. И начинает рассказывать, что на торги, а это было известно заранее, он это, и это он говорил тысячу раз в начале пьесы, что на торги приедет сам Дериганов. Сам Дериганов – это местный богач, какой-то огромный богач. Понимаете, вот это все, что на торги приедет сам Абрамович. Ну, как сопротивляться, да? Mm-hmm. Миллиардер. Вот. И Лопахин, уже под датой, купивший Вишневый сад, рассказывает, он действительно пьян слегка, или не слегка, неважно. На торги приехал. У Гаева было только 12 тысяч, а Дериганов сразу сверхдолго надавал 40. Я увидел такое дело, схватился с ним, я наизусть знаю. Дал 50, он 55, я 65, он по 5 набавляет, имеется в виду по 5 тысяч, а я по 10. Кончилось. Сверхдолго я надавал, 90 тысяч осталось за мной.
А долг сколько?
Сейчас скажу. Во-первых, это не имеет никакого значения в нашем случае. Сколько бы ни было, он говорит, сверхдолго я надавал 90 тысяч рублей. Осталось за мной. Я купил. Мое. Почему не имеет значения? Потому что, я думаю, там 50 тысяч было, это можно из пьесы извлечь. Не хочу вас отвлекать. Важно другое. Вы заложили имение, да хоть бы квартиру. Или машину, неважно что. И вы заложили ее за 50 тысяч, или за 20 тысяч, или за 100. И когда банк, из-за того, что вы не платите проценты, выставил на торги, то он свои деньги получит с процентами. Вот есть долг, сумма. И сумма накопившихся процентов – вот это вот долг. Какая вам разница, сколько это? Банк их получит. Важно, что сверхдолго на аукционе Лопахин заплатил 90 тысяч рублей.
И это отходит Раневской?
Именно так. По закону. И сегодня, и во время Юлия Цезаря, и во время Наполеона. Это такой закон. Если с аукциона продается имущество, заложенное за деньги, ну, за кредит, то, значит, сумма долга с кредитом, с процентами отходит вот этому, значит, выдавальщику кредитов, а все, что сверх этого, получает владелец заложенного имущества. Таким образом. Извините, если долго объясняю. Когда Лопахин говорит, что сверхдолго я надавал 90 тысяч, он сообщает, что Раневская и Гаев получат 90 тысяч рублей. Долги банку, неважно, 20 или 100 или 300, важно, что сверхдолго 90, и это получит она и ее брат. Сколько это денег?
Мы с вами тогда считали чайку, там ведь было 1020, да?
Чехов купил Мелехова. Если кто откроет карту Яндекса и посмотрит Мелехова, это чеховское имение. Сейчас там усадьба, музей. Большая. Больше, чем Толстовская Ясная Поляна. Он это купил за 12 тысяч рублей. И лес там, и пруд или озеро, и барский дом, и какие-то рабочие постройки, и поля, луга. 12 тысяч. А Лопахин дал 90 сверху. Ну, я там считал где-то, это все условные цифры, но это примерно 20-30 миллионов евро сегодня.
Но за эти деньги можно спокойно жить.
Можно спокойно все что угодно. Можно отправить Аню в университет, и Варю замуж выдать, и все, что хотите. И Гаеву хватит на леденцы и на бильярдную игру. Он же только и делает, что в бильярд играет и леденцы сосет. Он так и говорит: я все состояние проел на леденцах. Ну вот. И когда я учитаю у Демидовой, что Лопахин предатель, что он их обманул. Да как же так? Он же все время им говорил свой план. Он его не скрывал. Он не таил его. Он мог бы им говорить: да не обращайте внимания, как-нибудь обойдется. А сам готовился схапать. Нет, он их уговаривал. Больше того, он там есть, не хочу сейчас листать, чтобы времени не тратить, там есть такое место, когда он говорит: если решите насчет дач, я вам 50 тысяч в долг достану. Имеется в виду, сам дам. И, видимо, это и есть сумма долга банку. Только решите, чтобы были дачи, денег вам дадут сколько угодно, он говорит. 50 тысяч я вам сразу дам. Он предлагает им спасение, а Демидова написала, что он предатель, что, ну, я уже читал, что я буду повторять. Если кто это пропустил, пусть включится сначала. Теперь насчет арифмометра. Я повторяю, что десятины, рубли, проценты и тому подобное – это не я. Это у Чехова в пьесе. И это живые люди. Вообще-то все живые люди довольно часто говорят о деньгах. Большинство с утра до ночи. Сколько надо заплатить за квартиру? Сколько надо заплатить за электричество? Сколько стоит теперь хлеб? Сколько стоит поехать в отпуск? Сколько теперь стоит полететь на самолете? Каждый день. А вот за телефон. Положи мне денег на телефон. Я сегодня спросил у одного человека, знает ли он пьесу «Маленькая трагедия» Пушкина «Скупой рыцарь». Угу. Конечно, он говорит, конечно. А он действительно знает. Это вопрос мой был риторический. Угу. Я говорю: как тебе кажется, они живые или они картонные? Вот Альбер, его папаша, этот скупой рыцарь, слуга Иван. Кстати, когда-нибудь дойдем до маленьких трагедий, я вам расскажу, почему слугу Альбера зовут Иван.
А может, сейчас расскажете?
Так вот, они живые. Очень живые. Это настоящая трагедия. Там же кровь льется. Там бесконечно о деньгах. Сколько надо за седло, сколько надо за пробитый шлем, сколько принесла вдова. Вдова перед окном стояла на коленях, воя, шел дождь и перестал, и вновь пошел, притворщица не трогалась. Я мог бы прогнать ее, но что-то мне шептало, что мужний долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А вот этот золотой Мне его принес Тибо. Где было взять ему ленивцу Плуту? Украл, должно быть, или там, ночью, на большой дороге, в роще. То есть убил, зарезал кого-то. Это, знаете, у Тарантино такие сцены. Живые и при этом непрерывно говорят о деньгах. Ну вот, а есть люди, которые морщат нос, которым хочется все время эти лютики, цветочки. Тут есть еще одна история с вишневым садом. Вам знакомо выражение, наверное? Это не экзамен.
Вот каждый раз, когда вы говорите, это не экзамен, я понимаю, что сейчас точно будет экзамен.
Нифига. Я уверен, что и вам, и всем, кто нас слушает, знакомо выражение «многоуважаемый шкаф». Что его слышали хотя бы где-то когда-то. «Многоуважаемый шкаф». Ну ладно, знаешь, я ошибался. Ну, ошибался. Людям свойственно ошибаться.
Так что за многоуважаемый шкаф?
Сейчас скажу. Это очень важная вещь. Важнейшая. Теперь тем более, когда вы признались.
Ну что мне еще остается? Я скажу, что слышала, а вы начнете дальше продолжать спрашивать.
Нет, честно.
Я уже попадалась на эту удочку.
Сейчас найду. Вот, нашел. Спасибо. Значит, Раневская возвращается после пятилетнего отсутствия. Ее ждали, ее любят, и они входят в дом. И Аня спрашивает: «Мама, ты помнишь, какая это комната?» И Раневская говорит: «Детская, боже мой, это моя детская», трали-вали, все такое прочее. А дальше там, ну, они все радуются возвращению. Телеграммы какие-то приносят, Лопахин предлагает свой план, суета, старик Фирс приносит кофе, кто-то забыл сливки подать, ну вот, та-та-та-та-та. Варя говорит: «Мамочка, вам две телеграммы». Вот они, Раневская, это из Парижа, рвет телеграммы, не прочитав, с Парижем кончено, потому что там ее любовник, который ее обобрал и бросил, она униженная, и она вернулась. Ни копейки денег. И вот когда она сказала, порвала телеграммы, вообразите, значит, на сцене две ее дочери, родная Аня и вот эта Варя, на сцене ее родной брат, слуги, Лопахин. И вдруг эта Варя не нашла лучшего момента, могла бы как-то наедине. Она при всех говорит: «Тут, мамочка, вам две телеграммы. Вот они». А она отвечает: «Это из Парижа». Рвет телеграммы, не прочитав. Ремарка Чехова. «Это из Парижа. С Парижем кончено». И клочья бросила. Неудобно всем. Потому что всем понимают, что это от любовника телеграммы. Что телеграммы из Парижа, это так вежливо сказано. А на самом деле это телеграммы, мамочка, от вашего хахаля. При всех. И Гаев, интеллигентный, знаете, такой недотёпа, ну, краснобай, романтик.
Не могу подобрать хорошее слово.
А чё? Он добрый, несчастный, бездельник. Ни к чему не способный. Только есть леденцы играть на бильярде. И вот когда эти телеграммы, это ужасный, непристойный момент, и он, чтобы ее выручить, вот прямо она говорит: «Это из Парижа, с Парижем кончено». Дальше ни в склад, ни в лад. Гаев говорит: «А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет?» Ну какая связь-то? Телеграммы из Парижа и сколько лет вот этому шкафу? Это он переводит. он пытается замять неловкость. А дальше слушайте. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак книжный шкаф. Пищик удивленно. Ну, это сосед. 100 лет, вы подумайте. Гаев, да, это вещь. И дальше он произносит речь. Да, это вещь. Дорогой, многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая, в скобках ремарка сквозь слезы, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Вот эта реплика знаменитая, многоуважаемый шкаф. Теперь это к селу, не к городу. Он повторяет в любых ситуациях. А теперь на секунду я скажу про спектакль, который я видел как-то раз в Швейцарии. Был в Швейцарии, позвали, вот тут кто-то поставил «Вишневый сад». Господи, думаю, вот я попал. Ничего хорошего я не ждал, и ничего хорошего там и не было. И вот там дошло дело до этого шкафа. Детская, многоуважаемый шкаф. И Гаев открывает дверку, и оттуда сыпятся плюшевые мишки и целлулоидные пупсы, и какие-то еще железные дороги, может быть, или оловянные солдатики, скорее. Ну, это же детское.
Угу.
А детям и тогда дарили много игрушек. А уж теперь-то, если у ребенка день рождения, все, кто приперся в гости, приносят игрушки. И у ребенка... не знаю, там, залежи этих плюшевых мишек и бесконечное число коробок с чем там, ну вот на столе настольные игры там какие-то, Барби и прочее. И вот у Аллы Демидовой. Сейчас найду. О, прям точно открылось. Гаев, многоуважаемый шкаф, ведь в шкафу было еще и варенье. Тем более, что Гаев произносит этот молок, чтобы отвлечь сестру от мрачных мыслей. Это правда, отвлечь он хочет. Вот. Отлично. Варенье там хорошая вещь. А еще раньше она пишет. Говорят, Станиславский, Гаев, произнося этот монолог о многоуважаемом шкафе, долго, тщательно и аккуратно раскладывал в этот шкаф заветные вещи. Не знаю, что такое заветные вещи. Которые остаются в семьях многие годы. Ну, может, елочные игрушки какие-то.
Не, ну, может быть, просто игрушки какие-то, передающиеся из поколения
в поколение. Да, да, я верю. Вот. Тут она еще, по-моему, с трейлера где-то упоминает. Черт его знает. Ну, не важно. Значит, в шкафу было еще и варенье. Значит, плюшевые мишки и варенье. Теперь читаем еще раз, что написано у Чехова. Ну, где это? Вот, пожалуйста. Извините, что долго искал. Дорогой многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Это банки с вареньем, что ли? Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая сквозь слезы в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Это книжный шкаф. Это стоит Дон Кихот, Гамлет, Брагаус и Фрон, энциклопедия. Причем тут плюшевые мишки и банки с вареньем? Если бы я не в эфире был, я бы матом говорил. Вы понимаете, что написано? Вот прямо, вот русским языком написано.
Но откуда-то они же взялись, эти плюшевые
Кто?
Мишки?
От глупости.
Ну, это грубо.
Они взяли... Это очень вежливо. Это очень вежливо. Если человек, режиссер, ставит Вишневый сад, набил шкаф плюшевыми мишками и целлулоидными пупсами, да еще и банку варенья туда запихал, он дурак. Он просто дурак. Он не понимает, что читает. Сквозь слезы, что ли, на банке с вареньем? Окей. Значит, возможно, вам кажется, что я отношусь к этому излишне эмоционально. Спорить не буду. Знаете, есть люди, которые с пьяну становятся излишне эмоциональны, а есть люди, которые в трезвом состоянии излишне эмоциональны. А я, например, без всяких эмоций переживаю судебные процессы. Вот тут написано, что я иноагент. Я в судебном процессе сейчас нахожусь. Я читаю эти отвратительные лживые бумаги про себя совершенно равнодушно. Я их читаю с брезгливостью. Лживые, подлые, отвратительные, бессмысленные, не по-русски написанные бумаги. Ничего. Но когда я сталкиваюсь с тем, что в этом шкафе, который 100 лет поддерживал идеалы добра и справедливости, что там плюшевые мишки и банки с вареньем, я к этому не могу относиться спокойно. Но это оскорбляет.
Вам ведь понравилась эта постановка. Как так
Какая?
Вышло? Ну, вы говорили, что вот где играла Алла Демидова...
Конечно.
Так.
А там ничего...
А я не понимаю, как так получилось.
Вот как это получилось, я не знаю. Это загадка. Как может быть... Высоцкий играл Лопахина.
Да.
Играл гениально. Алла Демидова играла Раневскую потрясающе. Просто невероятно. Но как она теперь вот такое может написать, я не знаю. Для меня загадка. И в этой книге, которую она мне подарила, спасибо большое, там очень много загадок. Сначала она, например, высмеивает тех, кто... с арифмометром или там, как она пишет, с арифметической. Извините. Ну, она пишет, что есть люди, которые подходят к пьесам Чехова с арифметической линейкой. На самом деле линеек арифметических нет, есть логарифмические, но это ничего. Это чепуха. Ну так вот, я не знаю, как случилось, и это загадка, что она играла там, а теперь она пишет, что Лопахин предатель, негодяй, что он их в рабство продал. Вообразите, он им подарил. Теперь хочу еще важную вещь сказать. Деньги примерно такие же, чуть побольше. Другой купец подарил другому человеку. У Достоевского в романе «Идиот» Купец Рогожин, Парфен Рогожин, втюрился в Настасью Филипповну. И что-то такое у них вышел, какой-то разговор, и он сказал, 100 тысяч привезу. Теперь понятно, сколько, да? Угу. Это вот несколько миллионов.
Ну, наверное, долларов. Это еще больше было у Достоевского все-таки, ну, инфляция.
Какая разница? Ну, какая разница? 20 миллионов долларов или 40 миллионов долларов – это миллионы долларов. Вот. Дальше, если даже кто не читал, может быть, кино смотрел, у Настасьи Филипповны гости, важные гости, генерал, как его фамилия-то? И, в общем, там гости. Вдруг вваливается Рогожин. Япончин, вот. Генерал Япончин, у которого еще три дочки, в том числе Аглая, с которой любовь у князя Мышкина будет очень странная. Ничем не кончится. Вваливается Рогожин. За ним еще какая-то орава полупьяных хулиганов. У него в руках сверток, завернутый в бумагу и перевязанный шпагатом. И он говорит, вот 100 тысяч, как договаривались. Пошли. Ну, имеется в виду, в кровать.
Я тебя покупаю.
Да, он ее не в церковь приглашает, не венчаться. Вот. А это дико оскорбительно. И, наверное, кто читал или кино смотрел, помнят, что Настасья Филипповна эту пачку бросает в камин, в огонь. Там все с ума сходят, вообразите, сколько денег. И начинает загораться, и там даже кто-то, ой, дайте, я вытащу. Не трогайте. И она говорит там этому Ганечке, который решился на ней жениться, чтобы... Перечитайте сами, не буду сейчас в это увлекаться, в идиота. Так вот, купец Рогожин поступил как грубиян, как хам. При всех дает сумасшедшие деньги и пошли. Это очень ужасное оскорбление. Еще неизвестно, как бы случилось, будь они один на один. Но тут при всех она бросает камень. А Лопахин заплатил сверхдолго 90 тысяч. Это практически те же деньги по покупательной способности. Он их заплатил на аукционе. Они поступят в банк, и банк выплатит Раневской. Понятно, да?
Но он не швыряет.
Там нету вот этого, вот тебе. Нет. Он купил на аукционе, они автоматически их получат. Автоматически. Он этот подарок гигантский сделал предельно деликатно. Деликатнее просто невозможно. Он нежная душа. Петя Трофимов, там есть такой персонаж, вечный студент. Сколько у нас времени?
10 минут еще.
Это много даже. В Вишневом саде есть персонаж Петя Трофимов. Недоучившийся студент, недотепа. Был учителем, у Раневской же был сын Гриша. 7-летний мальчик утонул. А Петя был его учитель. Это Петя проморгал. Уж я не знаю, чем там Петя занимался, когда мальчик утонул у него на глазах. Когда Раневская приехала из Парижа, и выясняет, что там Петя где-то в бане спит. Варя говорит, я сказала не будить его, потому что же из-за него утонул Гриша, он может напомнить. Тут же этот Петя приперся. «Здрасте, я Петя». Она его старается не узнать. А он дурак. Он говорит, я Петя, бывший учитель вашего Гриши.
Очень деликатно.
Очень, очень. Она начинает плакать сразу. Гриша, мой мальчик, утонул. За что, за что? Этот Петя гордится тем, сначала до конца, он гордится тем, что он всегда говорит правду. Это его база. Недоучка, недотёпа, облезлый барин его кто-то назвал в поезде. И он это сам рассказывает. Меня тут какая-то женщина в поезде назвала облезлый барин. И вот где-то во втором акте, мне кажется, Лопахин неосторожно спрашивает, как вы обо мне понимаете? А Петя ему говорит, при всех. Вот как нужен хищный зверь в лесу, вот так и ты нужен. Вот который все пожирает. Ну, знаете, вот даже сейчас, если человек спросит в обществе, не один на один, как вы обо мне понимаете, а в ответ он слышит «ты», это с какого?
Мы на брудершафт не пили, некрасивенько.
Да, я вас спросил, а ответ, вот как хищный, и хищный зверь – это тоже не комплимент. И даже сегодня, а в конце 19 века тем более. Только не говорите мне, пожалуйста, и не пишите в примечаниях, что пьеса написана в 1903 году. Когда она написана в 1903, это не значит, что дело происходит в 1903. Может, это дело происходит в 1899. Хоп, поехали. Так вот, хищный зверь, волк, который пожирает все. Четвертый акт, конец пьесы. Петя говорит, ну, прощай, ты, у тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая нежная душа.
Какое преображение.
Вот, с этого и началась моя история с Вишневым садом. Я 1000 раз уже рассказывал. Звонок телефона и приятный баритон, который говорит, Саша, мы тут приехали, театр Сундукяна, академический театр из Армении.
Угу.
Приехал в Москву на гастроли, привез Вишневый сад, будут играть в театре Вахтангова. Я говорю, да вообще-то будет коньяк, слушай, самый вот такой, да, а коньячный завод в Ереване, это, ну это песня. Я пошел. Значит, «Вишневый сад» был то, что называется крепкий спектакль.
Значит, из-за коньяка?
Раневскую вывели под руки, старую совсем, наверное, ей 99 лет было уже. Зал зааплодировал. В основном это были армяне московские. А это была знаменитая актриса. А очень часто так бывает, что Раневскую, хотя ей по пьесе 40 нету, ей где-то 36, 37, 38, а ее играют до самой смерти. Вот это вот Книпер Чехова, ее играла чуть не до 40-го года. Знаете, да, начать играть Раневскую в 904-м и продолжать играть в 44-м. И все еще быть романтичной, да, и рвать телеграммы. С Парижем кончено. С Парижем давно кончено. Мадам, с Парижем кончено очень давно. Ну вот, коньяк в антракте, коньяк в финале. Все, пришел домой. Извините за подробности, но я не этот самый, как его, не Архимед. Я не в ванне был, а под душем стоял. А у меня были наушники. Угу. За спектакль играют на армянском.
Угу.
В фойе тебе выдают наушники и этот аппаратик.
Угу.
Идет синхронный перевод. Пьесу знаю, конечно, но пусть будет. И вот стою я под душем, и у меня голос этой армянской дамы Она там была председателем театрального общества, и она переводила. И вот этот голос, женский голос с акцентом, говорит реплику Пети: «Ты хищный зверь», как вот нужен хищник в лесу, который пожирает все. И потом этот же голос говорит: «У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая нежная душа». Я обалдеваю, я вылезаю, в полотенце заворачиваюсь и бегом книжку убрать. Что случилось? Как это, вот то, что вы сказали, полный переворот. Угу. Это вот, вот можно повернуться на 180 градусов, к сожалению. Если на 360, то ты окажешься там же. И вот я, замотанный в полотенце, пытаюсь понять, а что случилось-то? Почему Петя-то вдруг правдоруб, правдолюбец, упертый, радикально изменил свое мнение? И вот я понимаю, вот они, 90 тысяч, он их подарил, просто подарил. Он нежная душа, он подарил их так деликатно, как вообще не придумаешь. Тем более мне обидно вот за то, что Демидова написала «предатель», «негодяй» и тому подобное. Ужасно. Ну вот. И тогда я начал читать, вот уже совсем большой был. И вдруг я вижу, что вот это 1100 гектаров. Это вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Боже мой.
Спасибо армянскому театру.
Купец. А, вот же. Чехов мечтал, чтобы Лопахина играл Станиславский. Он писал Немировичу Данченко, что обязательно, и писал жене Книпер Чеховой, что Лопахин – это Константин Сергеевич. Умолял.
И как?
Никак. Станиславский не захотел. Станиславский был из купцов. Это же купец Алексеев, мануфактурщик. И ему совсем не хотелось выходить на сцену купцом. Ну, это была, видимо, какая-то личная проблема. Он хотел в глазах общества быть аристократом духа, а выходить купцом, Лопахиным, не хотел. И Лопахина играл другой, а Станиславский играл Гаева, вот этого брата Раневского. Так вот, когда Чехов умолял, чтобы Лопахина играл Станиславский, он пишет жене: «Это не купец, это мягкий человек». А почему не купец-то, хотя он купец по пьесе? Потому что купец стал в русском языке благодаря Островскому. Вот этот «Дикой» и вот эти все пьесы Островского, где купцы своенравные, самодуры.
Жадные до денег.
Жадные или жестокие, какие-то грубые. Вот грубые. А он пишет: «Лопахин мягкий человек». Это Чехов пишет. Вот зачем она пишет, что он негодяй и предатель, когда автору-то лучше знать про своего персонажа? Это же не мои догадки или Эфроса, или хоть кого, хоть Стрейлера. Чехов написал. Ну вот, если у вас время... Да, слушайте, извините.
Нам пора.
Да, спасибо.
Я только про книжку расскажу, которая у нас продается на shop.diletant.media. Называется «Дневник отчаявшегося». Это подборка газетных вырезок и комментариев к ним от Фридриха Кельнера, одного из немецких чиновников-антифашистов. Для него было важно составить такое свидетельство жизни при Третьем Рейхе, описать, как это было на самом деле, вот вживую, взгляд оттуда, и сохранить это для потомков. Он писал это, он прятал это в каких-то диких местах, чтобы, не дай бог, никто не нашел, и вы это теперь можете прочитать, если у нас это закажете. shop.diletant.media, там можно и другие наши книги посмотреть, можно и свежий выпуск журнала «Дилетант» приобрести. Вот, свежий, новый, красивый, сзади тоже обложка с Манделой. Ну и, конечно, можно нас поддержать без покупки чего-либо, переведя какую-то сумму по QR-кодам или по ссылкам под видео. Нам пора заканчивать. Да, сейчас все будет. Александр Минкин был в эфире. И для того, чтобы наслаждаться Александром Минкиным почаще, можно подписаться на его телеграм-канал Минкин. Там человек с ружьем в кружочке, так что обязательно переходите, находите, подписывайтесь и, конечно, читайте. Моя мама подписана и очень рекомендует. Все, всем спасибо. Встретимся с вами через неделю и хорошего вам дня.
Спасибо.